Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, чем как бы для нас чревата вот эта вот знаменитая реформа кашрута?
Я только краем уха слышал, я, честно говоря, не читаю новостей, там все эти газеты и прочее, я как-то не люблю это все. Но то, что я слышал от людей, которые вроде как понимают, что они хотят, казалось бы, частным кашрутам дать дорогу, и кому-то это, может быть, понравится, да, что, например, бадац теперь не должен брать разрешение у рабанута на то, чтобы давать свой кашрут. Но с бадацем это хорошо, ну, с таким, да, с серьезными кашрут, которые не нуждаются в одобрении рабанута. Беда в том, что рабанут – это все-таки организация раввинов, которые могут кому-то дать разрешение, кому-то нет. Они свои кашруты у них с большими облегчениями, чтобы простой народ все-таки оставался в рамках кошерного питания. А вот теперь, когда у них не требуется брать разрешение, если это вот так будет сделано, я даже не знаю, это приняли, не приняли, но говорили о том, что теперь каждый может сам себе открыть кашрут, представить печати, какие-то два еврея или, может быть, араба, я даже не знаю, кто, скажут, а почему это, как сегодня модно говорить, что у ортодоксов монополия на Тору, что ли? Так скажут, что у них монополия на кашрут, а мы решили, что вот это кошерно. Да, например, мы не допустим в наш кашрут свинину. Мы очень святые люди.
Да.
Все, а баранина зарезана не кошерно, например. Подумаешь, какие там старые предрассудки. Зарезали и зарезали. А электричеством, говорят, еще гуманнее даже. Так и пусть будет. И вот такой будет, например, кашрут, не дай бог. И они поставят печать, будет надпись «Кашер». Башгахат, рабанут, понимаете, шмерлы беру, которые не, вообще не имеют понятия о том, что такое кашрут. А простые люди будут покупать и говорить, смотри-ка ты, оказывается, подешевело все. То эти вот ортодоксы драли дикие деньги за свой надсмотр, потому что там нужен человек реальный, который постоянно присутствует и регулярно, ну, хотя бы приходит, и это требует расходов. Но это никто не понимает. Все считают, что все религиозные услуги вообще должны оказываться бесплатно. А тут вот, пожалуйста, напечатали, печать стоит там 20 шекелей, купил и ставь ее на все...
А, то есть это своего рода такое предпринимательство, своего рода,
ну,
да?
Открыл есть,
какой-то ЛТД...
Я не знаю, это, может быть, в утрированной форме мне объяснили, я не
знаю,
то есть это звучит, на самом деле, настолько дико, что каждый может брать
да.
себя, и, ну, я ничего сегодня не удивлюсь, тем более с этим правительством, которое, ну, как бы...
Я просто почему-то
нас конкретно это не должно,
что...
нет, наши кашруты не должны измениться, но вот, конечно, надо всем людям, которые хоть как-то хотят быть в рамках кашрута, придется объяснять, что, ребята, вы не можете теперь покупать любую надпись, где написано «кашер», как вы делали раньше, и, строго говоря, палахе были правы. Нельзя подойти ни к одному человеку и сказать, как ты кушаешь рабанут. Да? Что такое рабанут? Там полагаются на такие облегчения, не такие допущения. Все эти облегчения и допущения имеют место в Аллахе, написано в наших святых книгах. Просто когда на них полагаются так лихатхила, и всех их сразу вместе с копом берут, и из этого всего делают систему, это, конечно, получается такой уровень очень слабенький. Алло? Да, что перестал?
Алло.
Я пропал?
Алло.
Да-да-да, а что меня перестали слышать? Алло, у вас что-то там изменилось?
Да-да, у меня барахлит интернет, и последние два дня какой-то кошмар.
Я просто вот говорил, да, что люди раньше полагались на рабанут и были правы в этом, потому что рабанут все-таки нельзя называть некошерным то, за чем они наблюдают. Это серьезные люди,
да,
которые
да,
знают,
да.
что они делают, у которых есть определенный подход. Понятно, что там есть много еще всяких недочетов в том плане, когда наблюдатели за кашрутом получают зарплату от той самой фирмы, в которой же они наблюдают. Это всегда, так сказать, конфликт интересов. Это
ну, да, 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 да.
Много
да,
есть с этим на как бы претензии и так сказать, претензии, из-за которых
вопросов.
Люди, которые тщательно соблюдают кашрут, конечно же, не желают есть такие с таким печатями. Но нельзя прийти с претензией к тому, кто это ел, и сказать, ты ешь некошерное, потому что номинально, строго говоря, по лохе, все-таки это было кошерное. Так я получил от своих учителей, которые сами, конечно, тоже это не едят. Но вот так я от них получил. А теперь, если сделают то, что вот хотят, то не будет такого. Когда ты видишь надпись «кошер», она не будет значить ни ровно ничего, пока ты не знаешь точно, кто за ней стоит. Кстати, я обнаружил, что и с некоторыми кошерутами, которые претендуют на больший уровень, чем рабанут, тоже бывают иногда какие-то накладки, в том смысле, что их могут подделать, эти надписи. И есть кошеруты, такие как Бадат, например, которые разорвут в клочья просто того, кто подделал, и пойдут по судам, да, и все там, это уголовное преступление, на самом деле, они добьются. А есть такие кошеруты, которые им все равно, ну, подделали, ну, что?
То есть, да, как... понимаю.
И вот это вот, конечно, напрягает. То есть, в принципе, все это не просто, когда есть массовое производство еды, которое раньше не было, за которым... Да. И это все усложняет сегодня очень и уменьшает доверие, конечно, к этой системе. Я знаю раввинов, которые шхиту не едят даже, которые массовым порядком делаются, едут сами, когда при них это режут, или сами умеют резать, или при них, чтобы резали, и так далее. То есть не полагаются вообще на массовое производство, в основном этих вещей, где легко совершить ошибку, которая приведет к тому, что это будет исур деорайта, да, трейфайна вилат, особенно со шхитой, с мясом. Скажем, если чуть-чуть попало какого-то там вкусовой прибавки, которая непонятно чувствуется, не чувствуется, и она там сделана из какого-то там чего-то, что делали в шаббат, например, еще что-то, это как бы постфактум. Многие из этих вещей не делают еду не кошерную, а просто нельзя такими вещами пользоваться. Да? Но если человек съел, то полбеды, да. Вот другое дело, когда реальные вещи, которые трефис, дорайт и желатин из каких-то некошерных животных может попасть и прочее. Сегодня надо очень за всем следить, потому что намешивают всякого, и сложно это все. Ну, Седа, смотрите, никто больше не пришел. Можно перейти, я думаю, к теме нашего занятия. Я вам покажу. Вы в прошлый раз не были, мы начали как раз... Сейчас, Андрей, там у меня тексты. Вот.
У меня было просто довольно сложно... Для меня ситуация с планированием времени, поэтому я, к сожалению, не мог присутствовать. Но это не по отношению, не дай бог к вам, это просто такая...
Мы только рады, кто пришел, и не без всякой претензии, кто не пришел. Вот у меня был постоянный человек, который приходил каждый раз, и сегодня его как раз нет. Видите, как хорошо, что вы пришли. Ну, давайте смотреть. Значит, мы на заповеди Ламедалев, которая посвящена освящению субботы. Видите, да, текст? Намек тут такой вот, который мой учитель придумал, простой. Ламедалев ликадеш ото. И...
Ликадеш ото, да.
Да, то есть надо его выделить. Мы говорили в том, что подробно о том, что такое кадош, но вы человек уже более грамотный, мне кажется, знаете. Кадош — это означает не похожий на остальное, выделенный. А иногда бывает, что выделенный в одну сторону или в другую. Обычно, конечно, выделенный в сторону более высокого плана.
И да, такой отделенный.
Да, нужно его отделять. Поэтому словами Тора повелела нам отделить его, то есть провозгласить как бы границу между этим днем и будними днями, как при наступлении, вот так и в конце. В конце называется у нас Авдала, а при наступлении субботы называется Кидуш. И мы уже тут поговорили про смысл этого, смысл этой заповеди о том, что пробудить человека к тому, к пониманию того, что Всевышний сотворил мир, и из ничего, да, это не было вечное что-то, что было всегда, Всевышний сотворил его, сделал как бы с нуля, и вот мы нашим соблюдением субботы подчеркиваем каждый раз этот момент. Теперь мы уже остановились на дине мицва. Понимаете, я на самом деле я мог бы с вами вернуться и повторить, да, но просто мои уроки записываются, поэтому мне неудобно сейчас возвращаться, понимаете?
Рав Авадия, я полагаюсь полностью на вас, и я понимаю все эти тонкости без проблем. Я с большим уважением.
Ну, поэтому, вот мы немножко с вами ввелись в курс дела. Теперь смотрим на текст Диней Мицва. Кигон Нусаха Кидуш, Вега Авдала, эйзеги. Как мы помним, хинух, он не, как бы не трудится нас познакомить со всеми законами. Он что делает? Он просто-напросто говорит нам, где эти законы искать. И вот он здесь говорит. Ну и заодно полезно в том, что мы знаем, какие вообще области законов охватывают та или иная заповедь. Вот тут связано с тем, значит, кидуш авдала, как это делается, да? Вейзе яйнера уйле кадеш. И не каждое вино подходит, на самом деле, правильно, чтобы делать кидуш. Вейзе эйнора уй. Да, какое вино подбирать? Веймам кадшимам вделин бешихар. Можно ли делать на водку там или на пиво кидуш? Тоже вопрос. Ваохель беэрэв шаббат, кидеш алав шаббат. Человек, который сидел в пятницу, ел, сегодня нам трудно представить, как это работает. Но вот были люди какие-то, у которых время свое. Да, вот он сел за трапезу, и он кушает. И так незаметно наступил шаббат. Как ему теперь? В середине трапезы сделать кидуш? Или что ему делать? Да, это разбирается в Талмуде. Оба шаббат, яца шаббат. И наоборот, сидели, кушали третью сеуду, закончилась суббота. Вехен нусах кидуш ямим товим. Вторая ситуация чаще бывает. Мы сегодня-то знаем, как делать. Просто заканчиваем трапезу, потом идем на молитву, потом делаем спокойно авдалу. Но были свои тонкости, которые обсуждаются в Талмуде. Он сейчас скажет, где. «Векен нусах кидуш ямим товим вегавдалатан». И также, вот я выделил, где мы сейчас питаем, на всякий случай, также какая формулировка кидуша, да, и как лекадеш на имя Товим, как делать Авдалу после Йомтова. В Дине Абраха, Шану Хуевим Леварехала Нер, как нам благословлять на свечу в Мацей Шаббат. В Йома Кипурим в Дине Аброха, Шану Хуевим Леварехала Псомим в Мацей Шаббат. И в память о уходящей дополнительной душе мы говорим браху на ароматные вещества. Это Мацей Шаббат тоже только делается. Вейзе бсомим руим леварехалем. Какие бсомим подходят для этого? Ошей нам руим. Вейетер протея. Все подробности касательно кидуша в субботу и авдалы. Говорим бсов псохим. Как ни странно, первый ссылку он дает даже не трактат субботы, не трактат шаббат, который занимается в основном млахот, запрещенными в субботу, а это обсуждается в псохим. И также макомот Мибрахот, вот приводит здесь несколько страничек из трактата Брахот, потому что в Брахот, из-за того, что Мишна там разбирала некоторые типично подобные споры мудрецов, она разобрала там и что делать с кидушем, и уже от этого пошла там Игмара, которая рассуждает на тему кидуша. Соответственно, вот в этих местах учат эти законы. Венухегет, теперь когда эта заповедь, кого она касается и где? Бхол маком, бхол зман. Во всех местах она всегда работает. Заповедь всегда нужно делать кидуш. Судбизхарим на кибот. И мужчины, и женщины, как мы тогда разбирали, что женщины, поскольку Тора связывает женщин с мужчинами в запретах субботы, то есть говорит, что женщины так же, как и мужчины, обязаны соблюдать запреты субботы, также они обязаны и делать кидуш. Если мужа нет, то женщина делает сама. И тоже он говорит «Афалпи шемин митцвот шезман грома».
Это как раз, по-моему, в Брохас и рассматривается то, что вы сейчас сказали по поводу кидуша.
Да-да, вот он дает ссылку на Брохас. «Шанашим хаевот бы кидуша авдала». С авдалой на сегодняшний день сложнее. Поским сомневаются, или она может делать сама авдалу или нет. И настоятельно советую женщинам делать авдалу, чтобы мужчины какие-то делали. Но здесь он просто говорит, что в принципе кидуш, конечно же, для женщины обязателен. Кто не сделал кидуш, тот упустил, да, пренебрег повелительной заповедью из Торы. Вим кидшо бидварим было яин, было пад, диэвид яцайдэ Тора. То есть если сделать это без хлеба, даже без хлеба, да, и тем более без вина, без всего, просто сказал словами кидуш, в принципе, строго говоря, закон Торы человек выполнил. Но мудрецы постановили делать это на вино или на хлеб.
Рава Вадя, а как, как, какой седер, если меня все время этот вопрос интересовал, а какой, ну, на кидуш, на вино понятно, это есть как бы нусок, все, а какой нусок кидуша на хлеб?
Так я сейчас не видя
как
книги.
Как делается это? То есть как это производится вообще технически?
Не видя книги, я боюсь вам говорить, но насколько я помню, это делается так же, как с вином. То есть делают натилат, отъедаем перед хлебом.
Да, да.
И начинают над ним читать кидуш. Поскольку все это один процесс, это не называется, что мы отвлекаемся от благословения, поскольку мы хлеб, мы на нем, над ним стоим, и мы его собираемся. И делают так же, просто вместо бурей прягов в середине говорят браху, мы целых именно орец, и говорят этот кидуш, и тут же его режут и едят. Так мне помнится, что мы учили. Но...
То есть вместо брохи на вино говорят просто броху на хлеб, и все.
Да. Я надеюсь, что это все чисто теоретически осталось наукой, что у всех маломальски соблюдающих людей где-нибудь есть возможность добыть кошерное или вино, или сок виноградный, который можно делать кидуш. Но если кто-то живет вот совсем на отшибе, я не знаю, карантин, все, все заперты по домам, может такая ситуация возникнуть. Да, тогда делают на хлеб. Причем, если я правильно помню, мы в тот раз говорили, что если всего стаканчик вина один есть, его надо оставить, как ни странно, на утренний кидуш, который намного менее важен. Потому что утренний кидуш на хлеб уже не сделаешь. Потому что утром весь кидуш – это браха бурей прягов. Все псуким, которые там писают перед этим, они для так сказать, погружения в атмосферу, но они не являются, строго говоря, кидуш. Кидуш – там только браха. Поэтому если нет приобретения...
А что такое то, что называется кидуш раба? То есть вот
это там, он и есть, утренний кидуш. Утренний кидуш. Так у нас принято вещи, которые менее важны, их называют громкими именами, может быть, специально, чтобы
подчеркнуть.
Да, чем говорить про что-то, что оно неважное, говорят, что оно очень важное, и все понимают, что оно неважное. Но при этом никому не обидно.
Ясно.
Так, ну, кажется, мы с этой заповедью разобрались, и можно перейти на следующую заповедь. Запрет на работы в субботу. Шило ласот малаха бо шаббат. И тут хороший такой намек, видите, лануах бо. Ламет бет. Да, 32-я заповедь. Ну, что, мы уже, смотрите, если все 613 брать, то мы уже, получается, сколько, 5% сделали... Почти. Да, и так это 32-я заповедь. Как написано, «Лота асе хол малахо». Пусть да не будет сделана любая работа, и ты не делай никакую работу в субботу. И, как мы знаем, осталось только мелочь после этого понять, что же называется работой. Вот этой мелочи посвящена практически вся довольно внушительная Масехет Шаббат. Трактат «Суббота», причем если я правильно помню, чуть ли не треть этого трактата или четверть посвящена, посвящена переносу из одного владения в другое, в разных формах. Вынести то, не вынести, как передвигать, как это. Я уже не говорю про Ирувин, отдельный трактат, который посвящен Ирувам, да, вот этим пространствам субботним и как там с ними быть. Это большая все тема.
То есть речь идет... Речь идет о непереносимости, да?
Да, о том, что можно, где можно и когда переносить. Итак, шило ласот малаха бешаббат. Давайте смотреть. Шило ласот малаха, вы видите, да, что у меня текст переключился? В вашем окне должен был поменяться.
Да, я вижу. Просто выключаю звук, чтобы не до самого.
Шило ласот малаха бьома шаббат. «Анахно вло наньях ласот ливаннайну ваавадейну вэмтейну». Тут интересная вещь. Заповедь предполагает не только, что мы не будем делать работы в субботу, никакие, да, но мы не позволим этого делать нашим сыновьям, нашим рабам, будь таковые есть у нас, и бегемотейну, и скотине, то есть те, которые непосредственно нам подчиняются. Понятно, что, скажем, если просто есть какие-то приходящая прислуга на 2 часа постирать, убирать, понятно, что и тоже нельзя позволять работать у нас в субботу. Но это немножко другого плана. Это просто я не, ну, как бы у меня в доме не должны делаться эти вещи для меня и так далее. Это другая заповедь, другая, в принципе, это другая область перед Рабоном. А здесь именно Дора, это Тора не разрешает тем, кто находится у меня непосредственно в доме и кто в моем подчинении, да, как дети, именно рабы, которые у меня живут, и как члены семьи тоже, и скотина, которая в моем владении, я не должен позволять им делать работы, даже если, скажем, это никакое не в тягость, что называется. Да? Тем не менее, нельзя позволять.
А гости.
Опять, понятно, что позволять нельзя никому, если это в моих руках. Да? Кому я могу не позволить работать в субботу, понятно, что я не должен позволять, если это у меня в доме делается для меня. Скажем, если у меня гостит какой-то, вот у вас там, скажем, ваш сосед немец зашел, и вы с ним разговариваете, он вышел на балкон покурить, я не вижу проблемы, вы мне должны делать замечания, да? Потому что он немец, ему можно курить в субботу. Единственное, чтобы он не делал в вашем доме работы, которые для вас. Но это не входит в эту заповедь. Это может быть от нее, может быть, это от нее отходит каким-то образом, да, но это постановление мудрецов, чтобы не делали,
чтобы не делались
для нас работы. Это совсем другое. То есть, в принципе, Тора, она не придирается к тем, которые не должны соблюдать субботу и которые что-то делают. В моем присутствии это меня не должно так заботить. Меня должно заботить, чтобы люди, которые, в принципе, я решаю, скажем так, что им делать вообще, вот этим людям нельзя позволять работать в субботу. И, в частности, и скотине моей тоже. Да, соседская, это, хотя и говорили про Раби Элиэзера, помните, известное, в Геморе написано, корова Раби Элиэзера выходила с какой-то повязкой на рогах в субботу, а поскольку эта повязка на рогах не нужна корове, и не нужна там, чтобы стеречь или куда-то везти, или что-то еще, то есть она функционально не нужна, получается, что это на ней было как будто бы лишний груз. Она несла груз на субботу, это нехорошо. Почему на корове Раби Элиэзера написано? Конечно же, корове своей Раби Элиэзер не позволил бы. Это была соседская корова. Но Раби Элиэзер своим авторитетом должен был каким-то образом добиться того, чтобы эти вещи не делались, а оно делалось. И поэтому Гемора навесила это на него. Но опять же, не имелось в виду, чтобы он там ходил и бросался камнями, и что-то кричал. Имеется в виду, что его духовная работа должна была быть такая, чтобы люди с ним соблюдали как следует и были бы в курсе, как правильно это делать. Что-то он
на своем высоком уровне
что-то он не доделал. Да, мы бы не могли такое говорить про него, если бы Мура не сказала.
Это по принципу того, что написано по поводу вод Ноаха, да, то есть что та же самая идея в какой-то степени.
Ну, в каком-то смысле, да, это более широко вы говорите, ну, в принципе, да, то есть большой праведник, он в ответе за многие вещи, которые творятся вокруг него, но опять же, мы в нашей заповеди мы говорим не об этом, мы говорим о четком, конкретном, замкнутом, что называется, таком системном блоке, который называется семья. В этой семье есть дети, слуги и скотина. Вот все, что находится в подчинении главы семьи, он отвечает за то, что они делают. Поэтому не должен позволять это. Давайте посмотрим чуть подробнее. Шинеймар. В книге Шмот написано: «Ло таасе ко млаха, вэйн сафэки аф алпи, шакату гоци исура млоха бану, убэбаним, бавадим, убэймот, бэлав эхад, шэйн эйньян шаве». И хотя вроде бы один запрет у нас на всех написан, тем не менее понятно, что это разница есть между тем, как этот запрет работает у нас и как он работает, например, у скотины. «Кяусэ млаха бэгуфо». И к тому же, да, например, человек, который сам делает, не дай бог, в субботу запрещенную работу, «Итхаев митат бейздин». За это полагается страшнейшее наказание. Да, скила. За это казнь по суду. Ну, мы-то с вами знаем, что на самом деле казнить могли только людей, которые очень-очень стараются, чтобы их казнили. Но само по себе, то есть нарушение Тора нас учит, что нарушение – это такого порядка, что человеку положена вообще-то смертная казнь за это. Он разрушает, как говорил мой первый учитель Ревесас, он говорил, у нас на уроках всегда человек разрушает духовные миры, когда он делает какую-то работу в субботу. То есть вы понимали, да, почему человека казнят, ну что в нем такого? А если бы видели, что на самом деле происходит из-за действий человека в субботу, понимали бы, что казнь – то, что он заслуживает. Им гумизит, конечно, если он делает это, зная, сознавая, что он нарушает субботу и как бы пренебрегает этим. Увимлахат ахирим афапишуму згаралаем, а когда другие делают, хотя я должен был бы следить, чтобы они не делали, да, скажем, мои дети там, или слово эти, рабы, или как я и скоти, была в лойт хаев алейм афил малкот. Да, хотя у меня есть нарушение запрета, если я позволяю им это делать, но, тем не менее, мне наказания не дадут никакого, если они это делают. Шейн малкис лаулам и майса ахирим. Да, даже простое наказание плетьми, которое, ну, как бы за любое нарушение, в принципе, полагается, если нет специального прописанного другого наказания. Даже это минимальное наказание не дадут человеку, дети которого, скажем, нарушают субботу, несовершеннолетние дети. Да? Потому что у него есть запрет. Он должен как бы стараться, чтобы они не делали этого. Но если он не смог, я думаю, что если он приложил все усилия к тому, они просто не слушают, так и вообще к нему нет претензий никаких. Так или иначе, даже если он просто равнодушно отнесся к этому и не проследил, чтобы они не нарушали, он тем самым он как бы причастен к этому нарушению, но он не наказывается за это. Милшона Рамбам, Зихрона Леврохе, вот что он немножко цитирует из Рамбама. Машмаш усовер. Нет, не цитирует, а просто говорит, что оттуда видно из того, как Рамбам пишет. Ки галавазе дело таасе ком лаха, а та и так далее. Вимтаха яво лэмхамар харбимто. Тут есть какие разные подходы. Рамбам считает, что этот запрет подразумевает не то, чтобы я следил, чтобы моя скотина не делала работы. А нарушается этот лав, этот запрет будет мною нарушен только когда я как бы буду эту скотину поощрять. То есть, например, я сижу в повозке, да, и лошадь эту повозку везет. И я каким-то образом лошадь направляю. Мехамер — это буквально, ну, от слова осел, да, как бы на осле я еду, или верхом еду, или я его направляю каким-то образом, или я на него положил груз, и я его под уздечку веду, что-то в этом роде. Да, то есть, когда я направляю этот процесс, что моя скотина работает, вот тогда, говорит Рамбам, я нарушу этот запрет. Кигонши хорешба уклейма хрейшиба ядо. Да, он идет с плугом в руках, бык тянет этот плуг, и человек этот плуг поддерживает руками. Помимо того, что он нарушает прямо, конечно, запрет на вскапывание земли, но вот будет здесь еще дополнительный запрет, что он, скотина его работает, и он ее направляет. «Дилы бы мехамар лева длефи да то эн боэлэ исур асэ». Так считает Рамбам, что здесь есть запрет асэ, да, как бы нельзя этого делать. Нет, как я говорю, неправильно. Нельзя это лав. Асэ – это в смысле воздержись от этого. Суть, в принципе, та же самая, да, но асэ – это означает воздержись. А лав – это означает не делай. Это немножко разные формулировки, и у них свои логические аспекты, там, как в наказаниях и прочих. Алкен амруба гемора, поэтому в геморе сказано «фида ато шезе алав да мехабар гу лав шинитан лазорас мисис бейзин». Поэтому, да, кломер шадам нагера галзе в эн лакина лав. То есть Рамбам считает, что это причастно к тому запрету субботы, за который, в принципе, можно дать наказание в суде, хотя конкретно за это, конечно, не дадут наказание, но поэтому-то не дадут и плетей, потому что вообще-то человек причастен к нарушению более тяжелому, за которое полагается смертная казнь, поэтому плетей ему уже не положено, даже если он нарушил. Ну, тут потом еще споры Рамбама и Рамбана разбираются, но уже мы в другой раз зачем мы посмотрим.
Это тема обсуждается в Макот, в третьем пэроке, бить или не бить.
Это отдельное, да. Ну, здесь, да, другое. Хорошо, завтра же через неделю, завтра же обсудим.
Шаббас, год ходишь.
Счастливо, спасибо, что были. Всего хорошего.